Вы слушаете программу «Мастера».
Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Бирлин. И сегодня у нас в гостях, я представляю вам с большой радостью нашего гостя, заслуженный деятель искусств России, основатель, создатель театра Антона Чехова, режиссер Леонид Трушкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вспомнилась та ситуация, при которой появился у нас первый практически частный театр. Можно так сказать?
Именно так.
Частный театр. Та самая антреприза.
Она во многом дискредитирована. Да. Тут много справедливого есть.
Вот как вам удалось уйти от этого? Я думаю, что очень многие люди не очень осознают эту разницу между театром и театром. Это театр Антона Чехова. А чаще я слышу театр Трушкина. Это же было очень сложно, это 89-й год.
Наоборот, это было очень легко, потому что...
Уже можно было, да?
Да, уже было можно, и потом я вообще не задумывался о театре тогда. Я хотел поставить спектакль. Сначала один, потом другой. То есть не было такой программы сознательной в этом смысле. Было желание ставить, и все. И это было очень легко, потому что сначала были спонсоры, и я вообще не думал о деньгах. То есть зарплата меня не интересовала, там было на что поесть, и этого было достаточно.
Да, но она, наверное, интересовала артистов.
Артистам платили спонсоры, поэтому было легко. Потом стало сложнее.
Потом стало сложно.
Ну, сложнее,
давайте,
да,
как бы называть вещи своими именами. А почему «Вишневый сад»? Это была давняя задумка?
Нет, я так скажу. Значит, это была одна из двух нелюбимых мной пьес Чехова. Вот «Чайка» и «Вишневый сад». «Чайка» совсем и до сих пор я не понимаю ее.
А в «Чайке» вы, по-моему...
Играл Треплева.
Где-то играли
Треплева.
Да,
в театре Маяковского я играл, да.
Угу.
Как не понимал, так и не понимаю эту пьесу, и смысла ее не понимаю, и до сих пор. А «Вишневый сад», значит, получилось так, когда я поступал на курс к Анатолию Васильевичу Эфросу, он первое задание нам дал написать вот экспликацию к этой пьесе. Мне хотелось подойти к нему и попросить в виде исключения написать экспликацию к дяде Ване. Но потом я подумал, что это нескромно просто, и пошел в читальный зал и стал изучать историю постановок и так далее. То есть перелопатил довольно много литературы на эту тему. Все равно ничего не понимал, там были странные трактовки всяческие. Но поскольку, видно, я так много этим занимался, что вдруг сверху упал шкаф на меня. Ну, не в буквальном смысле, а фигурально. Я вдруг подумал, что этот дом – тот самый многоуважаемый шкаф.
Да.
И когда пришел этот образ, тогда я стал разбираться уже, а кто в этом доме живет и каковы взаимоотношения этих людей. И когда я понял, что, скажем, в Раневскую влюблены все мужчины этой пьесы, за исключением Фирса и ее брата Гаева, выстроилась довольно стройная композиция. Короче говоря, вот это к вашему вопросу, это вот такая история подхода к этой пьесе, она непростая. Но в результате я был в нее уже влюблен, я уже все знал, и когда я писал эту самую экспликацию по заданию Анатолия Васильевича Эфроса, рука сама написала «Чардаш Монти», сама написала, потому что в «Чардаше» есть же две части, там есть часть дьявольская, вот эм-пам-пам-па-та-там-па-там, да, и та-да-да-да, божественная. Вот это столкновение Бога и дьявола есть в этой пьесе, как мне кажется. И потом я пришел вообще к выводу, что спектаклем вообще дирижирует Господь, как хотите. Вот что-то интернальное, что наблюдает за нами. И в конце спектакля вообще про что был спектакль? Про то, что Господь недоволен нами, эксперимент с нами ему не удался, и Господь-дирижер, который дирижировал этим «Чардашем» и этим спектаклем, в конце ломал дирижерскую палочку, выбрасывал ее и говорил: «Занавес». Ему не понравилось это все. Мне так казалось, и мне до сих пор так кажется, что пьеса написана про то, как не получилось с нами. То есть там есть три шкатулки по трейлеру. Там есть бытовая шкатулка, которая была частично соблюдена, историческая шкатулка, где Петя революционер, так сказать, который кормится с руки Лопахина, потом его же он и убьет, а победит их всех лакей Яша, тот самый Шариков, о котором написал Булгаков.
А он и победил.
И с точки зрения исторической это все так
правда,
и случилось.
Да.
Но мне кажется, что в этой пьесе есть метафизика, о которой я сказал выше. То есть вот Господь, который вообще недоволен нами. Дело ведь не только в России. Чехов писал о России, но он вообще писал, как мне кажется, вообще о человечестве. Речь идет вообще о том, что мы так несовершенны, так он нас сделал, неважно для себя, что ему это не понравилось, и он сломал эту дирижерскую палочку и выбросил ее.
Но музыка-то все равно звучит.
Ну, музыка звучит, да, но вот в этом дуализме, в этой борьбе Бога с дьяволом мы и существуем пока, но Богу не нравится его роль в этой истории, мне кажется.
Программа «Мастера».
Ну вот смотрите, я сейчас вспоминаю первый спектакль, который я посмотрела у вас. Это было там же тогда же.
Это уже после «Вишневого сада».
Да, после «Вишневого сада». Ну, и это было, конечно, это было потрясение. Это была бомба на сцене, там 3 человека всего, и все это происходит в одном месте, а ты сидишь, и просто это все происходит с тобой. Это все происходит с тобой. Там музыка еще потрясающая.
Володя Давыденковская.
Прекрасная музыка.
Кстати говоря, я прошу прощения, что перебил, и в «Заборе» его музыка.
Ой, «Забор» это отдельно.
Но это тоже Давыденко.
Вот, да, да. Ну, Володя очень талантливый человек. Да.
И человек еще потрясающий.
Так вот потом, когда начались какие-то мнения и рассказы, а ты видела, а вот это, а вот то, все были в таком состоянии, всем казалось, что это с ними происходит. И все просто не могли оторваться, и когда это кончалось, очень не хотелось. И полное вот на том спектакле, на котором мне довелось быть, вот какие-то минуты была тишина. Вот не это, не сразу,
Да.
Вот она была тишина. А речь идет о судьбах двух людей, которые вот так проживают свою жизнь, встречаясь в одном отеле периодически.
Раз в году, да.
Раз в году, любя друг друга.
25 лет.
Да, 25 лет. И уже потом, когда она приезжает, просто беременная. И роскошные два.
Фантастические актеры.
Просто фантастические актеры. Татьяна Васильева и Константин Райкин. И тот третий.
Да, замечательный. Он же замечательный. Сережа Гинзбург. Он сейчас кино снимает.
Вот, а Сережа... Да, это был Сережа Гинзбург, правда. Казалось бы, да, это маленькая роль.
Ее нету в пьесе вообще.
Да. А, это вы придумали?
Это я придумал ее, да.
Вот ж такой режиссер. И вот тот спектакль для меня первый, который я посмотрела, я не знаю, почему так получилось, и вот эти вот два недавних спектакля, которые просто мне посчастливилось посмотреть, это «Спасатели забор». Я хочу обратиться к вам, уважаемые наши слушатели. Ну вот будет у вас хоть какое-то время, хоть какая-то возможность, обязательно посмотрите этот спектакль. «Забор с детьми». Особенно я обращаюсь к отцам. Правда, это очень важно на сегодняшний день вот говорить на эту тему.
Да. Вы знаете, вчера пришла ко мне актриса, там на предмет следующей работы, просто поговорите, и она пришла со своим тестем. А тесть у нее такой, с ее слов, я не актрису эту не знал до вчерашнего дня, его даже не видел, потому что она пришла за кулисы одна. И она говорит, что тесть такой очень закрытый человек и такой очень сильный. И говорит, я косилась на него, он плакал.
Да, да, а там невозможно.
Не она, он плакал.
Я
она,
понимаю.
Нет, он плакал.
Но о чем я хочу сказать? Что вы делаете как режиссер с нами? Вы же тянете вот эту тему до конца. До конца, когда уже никакой надежды, уже ничего не может быть, уже они прощаются. Вот уже поезд, и вот уже все равно это лай между ними. Да что же это такое? Как две злые собаки друг на друга, любя друг друга. И последнюю буквально секунду, ну, это уже ваша ведь придумка.
Да, потому что там сцена на вокзале, она вся уже сентиментальная.
Да.
И как бы я не знал вообще, что с этим делать, потому что это рано. Я понимал, что рано. И тогда я чуть-чуть переписал ее. То есть мне казалось, что до самого конца надо длить.
Держать вот в этом.
До конца. До самого конца.
Ну, я бы просто и не поверила. Вот сейчас бы они пришли на вокзал, обнялись бы, бабочка, сыночек,
и катарсиса нет.
Конечно.
Да.
А вот оно, вот оно. Ну, потом, конечно, прекрасные актеры и Федор Добронравов.
Там насчет артистов все в полном порядке. Там
нет, ну и финал. И там еще есть один плюс. Это сценография.
Да, это Игорь Макаров.
Вот оно.
Да, это
вот
Игорь Макаров, да.
Ведь театр все-таки, я не знаю, я, может быть, как бы человек
по-разному,
не
да?
молод. Театр, он действительно очень разный, да? Но когда вообще ничего нет на сцене...
Это очень трудно просто. Я не знаю, как это делать, но я бы мечтал сделать спектакль вот в черном кабинете, и чтобы его было интересно смотреть. Это очень трудно. Я не знаю, как это сделать. Я просто не умею. Но вообще сценография, это, конечно, это важнейшая часть.
Искусство, это просто отдельное искусство.
Отдельное искусство, конечно. Как сделать без сценографии, без музыки?
Да.
Это очень трудно, но Немирович Данченко говорил, что театр – это коврик-артист.
Ну вот смотрите, о «Спасателе» отдельно. Спектакль так называется «Спасатель». Угу. В главной роли, опять же, там Федор Добронравов и Геннадий Хазанов. Угу. Геннадий Хазанов, я уже даже стала забывать, что он начинал с эстрады. Правда?
Ну да, потому что он очень много у меня сыграл.
Да, и удачно, очень удачно.
Да,
он актер.
Он потрясающий актер.
Угу. Ну вот смотрите, все-таки, несмотря на то, что вы трудно пропивались, это правда. Вы приехали, ну пусть не из самого дальнего города, всего лишь из Ленинграда, да, в то время, но все равно никого не имея в Москве.
Нет,
да,
нет, у меня была любимая женщина, это имеет огромное
это
значение.
Это уже потом, а вначале.
Нет, я к ней приехал.
Ах, прям с самого начала.
Когда поступал.
Конечно.
Нет,
ну, я имею в виду, сразу о любимой женщине.
Ну, конечно.
Это понятно. Но когда никого нет, и ты приезжаешь, ты мальчик,
я
это,
молодой.
Наверное, сложновато.
Не, ну, мне было 17 лет, что сложного? Спал на лавочке там за кинотеатром «Россия», это сквер, как Страстной бульвар.
Да, Страстной бульвар.
Ну, вот я там на лавочке ночевал две ночи, пока не сдал второй тур, и мне не дали общежитие.
Угу.
Прекрасно.
А то есть вы на Трифоновке потом жили?
Нет, сначала в Малом театре в общежитии, а потом уже на Трифоновке.
Понятно.
Потому что меня взяли и туда, и я пошел в Щукинское.
Ну, вот вы понимаете, все равно, несмотря на это, все равно это все непросто, безусловно.
Не-не, нормально.
Но в чем-то, вот я так вот проследила всю вашу жизнь, в чем-то вам все равно везло. У вас были такие личности, вам встречались. Гончаров.
Падва,
да?
В Питере. Это просто
фамилия
не звучит, а это грандиозный режиссер, ученик Товстоногова. А настоящий ученик, он следовал вообще-то заветам Станиславского. Он разбирал. Понимаете, и Петр Наумович Фоменко был первый мой режиссер.
Даже семестр у Эфроса.
Очень важно.
Это же просто какой-то подарок в жизни.
Да, не-не, мне везло вообще во всех отношениях. Я вообще везучий очень.
Ну вот скажите просто, какой вот он вам запомнился, Эфрос? Чем? Ну пусть это было месяцы.
Знаете, я сейчас расскажу одну историю. Поступление. Самое главное – это было поступление.
Это же был его курс.
Это
он
был
набирал
его курс. Да, заочный актерский режиссерский курс, где уже, в общем, взрослые люди пришли. И я так успешно сдавал все экзамены, и там устную режиссуру, и актерское мастерство. У меня были пятерки-пятерки, и потом надо было написать письменную режиссуру.
Угу.
Тему мы не знали, он пришел, объявил тему, «Гамлет» и ушел. А поскольку я про Гамлета много думал, то мне было легко. Я взял, написал быстро, ну, такую короткую экспликацию, ушел домой, буквально через там пару часов раздался звонок из деканата, и девочка сказала, значит, Анатолий Васильевич прочел вашу работу, просит вас прийти переписать, иначе он вынужден будет поставить двойку и не принять вас на курс. Но поскольку я написал не случайно, а я написал то, что было мною осмысленно в течение там нескольких лет, то я сказал, ну пусть ставит двойку, я переписывать не буду, я готов с ним встретиться и объяснить, если там недостаточно ясно это написано. Нет, он не встретился со мной, объясняться не стал, но поставил мне пятерку. Вот, это, с одной стороны, неплохо говорит обо мне, но это великолепным образом характеризует мастера, потому что я, так сказать, ставлю себя на его место, я бы так не поступил, у меня бы не хватило мудрости и великодушия. Я бы подумал, зазнайка какой-то там, вообще он так все у него лихо, он все сдает, и он уже чувствует себя... Как, вот так я бы подумал про этого мальчика, или там уже юношу.
А не то, что просто он действительно великий режиссер, и он был способен оценить талант этого мальчика?
Я думаю, что он тогда не разделял то, что я написал в работе. Он оценил скорее мой поступок, отказ переписать. Вот за что он мне поставил пятерку. А потом, когда уже на курсе, на первом курсе я поставил довольно большую композицию по Гамлету, он меня очень хвалил. Я не буду повторять слов, он очень меня хвалил. Очень, очень.
Ну, какими словами?
Не буду.
Ну, уже же прошло столько времени.
Ну, слушайте. Ну, он сказал следующее, буквально, что никто из нашего поколения... из поколения Анатолия Васильевича, не смог бы так поставить. Но это не вопрос таланта там, моего, это вопрос поколенческий. Он говорит, это другое мышление. Но он смог это высоко оценить. Вот что.
Потому что он сам был человеком.
Что он был, конечно,
совершенно другого мышления.
Абсолютно. Он был очень крупной личностью, прежде всего.
А Фоменко?
Петр Наумович Фоменко, ну, я влюблен был в него, естественно, все.
Ой, да,
но это не был мой режиссер. Нет. Я даже вам больше скажу, и Анатолий Васильевич был не совсем мой режиссер.
А есть ваш?
Да, это Товстоногов, это Гончаров, это Падве, И это Штайн со спектаклем «Три сестры», только с этим спектаклем. Все остальное не мое. Я не знаю, кто ставил «Матросскую тишину», которую я посмотрел там в 92-м, если я не ошибаюсь, или 93-м году. Вот это мой театр. Это я очень люблю. Я люблю то, что Станиславский называл на сцене «жизнь человеческого духа». Я люблю вот это.
Вот это у вас есть в «Спасателе». Это есть в каждом вашем спектакле.
Ну, я это люблю просто.
Но «Спасатель» – это вот и есть жизнь человеческого духа.
Я надеюсь, что
и это и... все заложено вот, вот в каждом образе. И в Хазановском, и то, что делает Федин. Добронравов. И в этой девочке, в дочери.
Угу. Даша Макарова.
Ну, вроде бы это, ну, не главная роль, да? Главная – Хазанов. Вот что у вас есть? У вас вот эти негламные роли, они только на бумаге негламные. Они все равно играют и имеют очень большое значение.
Ну, и колоссальное значение, конечно, это же часть жизни. Это да. Как, знаете, там рука правая хорошая, ноги хорошие, а левая рука сухая. Но это не очень хорошо для спектакля. Это же три живых человека, три судьбы. Они влияют друг на друга.
Да, и поколения разные, между
разные
прочим.
Разные поколения, да, и разные судьбы.
Разный подход к жизни вообще.
Да, да, да.
И какой у вас Хазанов в начале, и какой он в финале?
Ну да.
Вообще, как будто бы пришел другой Хазанов, а?
Ну, это с ним.
А вот это ваша придумка, когда он съезжает с горки?
Нет, вообще ничего этого в пьесе нет. В пьесе есть беседка и парк. Я не знал, как ставить, пока я не придумал, что это детская площадка. Тоже интересно. Я придумал детскую площадку и позвонил своему бывшему директору, который живет в Канаде, и говорю: слушай, Марина, а вот я придумал детскую площадку в доме престарелых. Это возможно? Она говорит: категорически нет. Я говорю: тогда я не знаю, как ставить. Она говорит: ну, в конце концов, вы же не в Канаде ставите.
Да.
Все. И мы разобрали всю пьесу у меня в кухне. Мы в кухне работали, у нас же нету репзала, все. У меня в кухне. Разобрали пьесу. Где-то 1.5-2 месяца это длилось. И мне надо ехать на гастроли в Германию уже с каким-то спектаклем. Завтра я должен уезжать. Сегодня последний день, мы сегодня должны прогнать за столом спектакль. Собрались артисты все трое. И я говорю: ребята, я не разведу этот спектакль. У меня есть горка. Вот тогда я придумал уже горку, качели, карусель и кресло, которое написано у автора, которое в беседке как бы стоит. Я говорю: я не смогу. Ведь пьеса называется «Джонни» или как-то «Джосси», как-то так. Это разговор происходит без четверти 12. В 12 мы должны начать репетицию. Просто все пораньше приходили, все кофе пили там. И вдруг я говорю: стоп. Я иду в кабинет, звоню художнику и говорю: завтра в 12 я выезжаю из дому. Значит, до 11 пришлите мне, пожалуйста, эскиз будки спасателя.
То есть это придумали вы?
Конечно, этого нету в пьесе. Но я придумал детскую площадку, дело не в этом. Дело в том, что я не обходился этим. И когда родилась будка спасателя, вот тогда родился спектакль, и тогда родилось название, потому что оно точно выражает смысл.
Конечно.
Этой истории.
Конечно.
Не именем героя назвать спектакль.
Ну, то есть...
Одного из
главный
героев.
Главный герой спасенный.
Спасатель. Вот как называется пьеса. Вот и все.
Вообще они спасают друг друга.
Они спасают друг друга, конечно. Дочь спасает отца, отец пытается спасти дочь, Джонни пытается спасти Барри, Барри пытается спасти Джонни. Вообще спасатель. Вообще это как бы предназначение человека. Это его вектор. Хорошо, когда так.
Программа «Мастера».
А вот интересно, а как актеры к вам приходят? Вернее, вы их выбираете. Выбор.
Ну, во-первых, выбор у меня невелик, потому что те, кто со мной работали, те, которые дисциплинированы, они знают меня. Я не простой парень вообще, в смысле там вот дисциплины и этических норм. Тут как бы у меня жесткая, потому что я-то считаю, что этика вообще является фундаментом всего. Не только театр, семьи, государства. И вот какова этика, таково и благополучие людей. Вот. И поэтому многие не выдерживают. Но те, кто соответствует, и с кем я работал, я не расстался ни с одним, и с ними продолжаю работать. Кого-то я еще пытаюсь там воспитывать под себя. Потому что люди же разные. Это не значит, что я хороший, а кто-то плохой. Но поскольку это мой театр, этика должна быть моя.
Ну,
опоздание же... есть неуважение к остальным. Просто неуважение.
Ну, и так у вас далее. Как женщины, так и мужчины, они вообще блистательные.
Ну, я очень люблю своих артистов, ну, тех, просто... с которыми я
Вы
работаю.
Вы знаете, интересно, их вообще любят те, кто любит театр. Давайте их назовем, а? Ну, давайте, вот
да
прямо
я с
вот изначально.
Да я с удовольствием, я назову, прежде всего, Хазанова, потому что он очень много у меня сыграл, я ему очень за все это благодарен. Я назову Федю Добронравова, который уже играет в трех спектаклях главные роли и играет, ну, на мой вкус, блестяще. Я назову Борю Дьяченко, который играет у меня там в трех спектаклях. Прекрасный актер. Галю Петрову, прекрасную актрису и замечательного человека. Знаете, я сейчас кого-то не назову, и это будет неправильно. Я назову Володю Михайловского, который у меня играет сейчас в двух спектаклях, играл еще в двух раньше. Я точно не назвал еще много очень хороших актеров.
Да, Олег Басилашвили.
Но с Олегом мы не работаем уже.
Но вы сейчас не работаете. Да, но это же большая страница вашего театра.
Огромная, это и цена, и ужин с дураком. Причем цена это из самых моих любимых спектаклей.
Я еще видела в Питере, в Ленинграде, со Стрижельчиком.
Я не видел, но я очень любил наш спектакль, я очень любил и Олега, и Толю Равиковича очень любил, которого я буду помнить всю жизнь с благодарностью вспоминать.
Чурикова?
Инна Михайловна Чурикова, да. Ну, я многих, я не назвал Костю Райкина, я не назвал Таню Васильеву, да. Любу Полищук, Людмилу Марковну. Гурченко, Джигарханяна, да. Я многих не назвал.
Ну, вот...
Я говорю о тех, с кем я работаю сейчас просто.
Угу. Ну, о тех тоже. Я рада, что
вы... И Ширвинд мой учитель.
Ширвинд.
И Державин, и Догилева, и Голубкина, и Алентова, и Меньшов. Очень много замечательных артистов.
Вы понимаете, да?
Работали. Я многих не назвал еще. Просто я называю тех, с кем я сейчас работаю.
Вообще, вы ходите в театр?
Хожу. Я посмотрел в Вахтанговском театре «Фальшивую ноту». До этого я посмотрел.
С Хазановым.
Да, в Линкольн посмотрел там 2 или 3 спектакля. Понимаете, вот я пошел на «Матросскую тишину» тогда.
Да.
И я такой был счастливый, что есть, что мне не просто нравится, а очень нравится.
Угу.
Но дело в том, что это мое. Потому что, например, ну, Костя Богомолов, это просто не мое. Вот и
да,
все.
Да.
Ну, это же не вопрос, кто лучше.
Нет,
я же не ставлю
ни в коем
так вопрос.
Случае, да.
Но если я не сопереживаю, если я не забываю о самом себе, все спектакли, которые я назвал выдающимися для меня, это спектакли, на которых я забывал, что я есть. Я становился, я где-то был между собой и спектаклем, и я становился частью спектакля. Как это объяснить? Спектакль – это вообще не то, что на сцене. Спектакль – это то, что между сценой и залом. Это вольтова дуга. Вот спектакль, он здесь. И это взаимообмен энергией. Потому что как бы стартером является спектакль. Он запускает механизм, он посылает энергию в зал. И ответная волна. И вот здесь происходит все. Между залом и сценой. Вот когда это случается, это мой театр.
И еще у меня один вопрос. Признаюсь, я задаю его многим своим гостям. Не всем. Мастеру нужна Маргарита?
Думаю, что да, должна быть. Она у меня и была, и, к счастью, снова есть.
Все-таки трудно без Маргариты.
Для меня это вообще невозможно. Я вообще как бы не могу жить без любви.
А вы знаете, это очень понятно, если смотришь ваши спектакли. Потому что там любовью пронизано все.
Да, потому что я...
Буквально.
Я-то вообще считаю, что если есть какой-то смысл в нашей жизни, всерьез, я сейчас говорю, если он есть, если это не случайная цепь каких-то там недоразумений, то, конечно, только в любви. И как следствие любви, дети, я думаю, что это единственный реальный смысл. Но если дело твое связано с любовью, то это тоже имеет смысл.
Угу.
Если с войной, никакого смысла не имеет.
Я вам желаю, чтобы этот смысл был. Просто огромное спасибо и за то, что вы пришли, и за все то, что вы делаете.
Спасибо вам, Диночка.
Не покладая рук и несмотря на все трудности. И мне кажется, что театр Антона Чехова – это театр. Это театр в самом высоком смысле этого слова. Сегодня у нас в гостях был художественный руководитель и основатель этого театра, заслуженный деятель искусств Леонид Трушкин. Спасибо.
Спасибо, Диночка.
На недельку мы с вами прощаемся. Ходите в театр. Это очень важно для сегодняшней нашей жизни.
Вы слушаете программу «Мастера».